Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 27 декабря, вторник. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии «Радио Свобода» Надежды Перцева.
И Дмитрий Морозов. Далее в нашем эфире выпуск новостей, который представит Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Якутии продолжается поиск вертолета Ми-8, совершившего в субботу аварийную посадку в горах. Иностранные студенты в Петербурге намерены провести сегодня митинг протеста в связи с убийством студента из Камеруна. Один из ведущих полевых командиров движения «Талибан» Мулла Дадулла угрожает серией терактов в Афганистане. В Якутии продолжается поиск вертолета Ми-8, совершившего в субботу аварийную посадку в горах. На борту вертолета 3 члена экипажа и 5 пассажиров. Связь с ними прервана, у их рации разрядился аккумулятор. По данным МИНЧС, при посадке вертолет разрушился, однако никто из людей не пострадал. У них есть продукты и теплая одежда. Судебная экспертиза не нашла нарушений в действиях военных во время штурма школы в Беслане, захваченной боевиками. Об этом в понедельник на пресс-конференции в Ессентуках заявил заместитель генпрокурора России Николай Шепель. Экспертиза была назначена в рамках расследования уголовного дела о захвате школы в Беслане 1 сентября прошлого года. Жертвами бесланской трагедии, по официальным данным, стали 330 человек, большинство погибших – дети. В Петербурге от отравления газом, распыленным в магазине, пострадали 80 человек. 15 были на короткое время госпитализированы. Газ находился в ампулах, снабженных взрывателями и часовым механизмом. Еще в 2 магазинах торговой сети «Максидом» отравление удалось избежать. Ампулы были обезврежены. По основной версии, преступление было организовано конкурентами торговой фирмы, говорит представитель пресс-службы ГУВД Санкт-Петербурга.
После серии этих инцидентов к руководству ГУВД инициативно обратилось руководство сети магазинов «Максидом» и сообщило о том, что к ним поступали письма с угрозами сорвать предновогоднюю продажу. По мнению руководства сети магазинов, это дело рук конкурентов.
Это был представитель пресс-службы ГУВД Санкт-Петербурга.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации сегодня рассмотрит проект закона о неправительственных организациях, одобренный Госдумой России. Законопроект предполагает усиление государственного контроля над за НПО. Как заявил спикер Совета Федерации Сергей Миронов, государство вправе знать, какие деньги приходят в страну, для каких целей и для каких организаций. Российские правозащитники резко критиковали законопроект как направленный против гражданского общества и пообещали в случае его одобрения подать иск в Европейский суд по правам человека. В Петербурге у Смольного сегодня пройдет митинг иностранных студентов в связи с недавним убийством студента из Камеруна Канхима Леона. По сообщению Интерфакса, в акции примут участие студенты из стран Азии и Африки, представители правозащитных и других общественных организаций. Камерунец был убит группой молодых людей в субботу. В тот же день было совершено нападение на другого африканца, гражданина Кении, получившего ранение. Это далеко не первое нападение на иностранцев в Петербурге за последние месяцы. Прокуратура Москвы направила в суд обвинительное заключение по делу о катастрофе в Трансвааль-парке. Обвинения предъявлены конструктору крыши аквапарка Надару Кончеле и руководителю Мосгорэкспертизы Анатолию Воронину. Из документа следует, что крыша в аквапарке обрушилась из-за замены легких конструкций с алюминием на более дешевые железобетонные, говорит прокурор Москвы Анатолий Зуев.
Причиной обрушения железобетонной крыши купола здания Трансвааль-парк явился комплекс проектных ошибок, обусловленных грубыми просчетами при разработке проекта, из-за которых построенное сооружение не отвечало нормативным требованиям по безопасности и надежности.
Сказал прокурор Москвы Анатолий Зуев. Жертвами трагедии в Трансвааль-парке в феврале прошлого года стали 28 человек. Более 100 получили ранения.
Радио «Свобода». Новости.
В странах Юго-Восточной Азии прошли траурные церемонии в связи с годовщиной катастрофического цунами. Жертвами стихии стали свыше 220 тысяч человек в Индонезии, Индии, Таиланде, Шри-Ланке, на Мальдивских островах и ряде других государств. В траурных церемониях приняли участие родственники тысяч погибших туристов из разных стран мира, говорит президент Индонезии Сусила Бамбанг Ютхойна.
Запомните мои слова. У нас достаточно энергии, приверженности и воли, чтобы все восстановить. Мы встречаем 2006 год с уверенностью. Мы полностью восстановим Ачех и Ниес, сделаем их еще лучше. Одно из удивительных последствий цунами – сплочение мира. Никогда до этого стихийная катастрофа не вызывала столько сочувствия, желания помочь и великодушия.
Это был президент Индонезии. Один из ведущих полевых командиров движения «Талибан» Мулла Дадулла угрожает серией терактов в Афганистане. Дадулла сообщил корреспонденту агентства Associated Press, что талибы подготовили более 200 смертников для нападений на американские войска и их союзников. В Турции арестованы активисты исламской организации «Хизбут-Тахрир», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
В Стамбуле арестованы 11 членов мусульманской экстремистской организации «Хизбут-Тахрир». По информации СМИ, при аресте изъяты более 8 тысяч членских билетов, флаги, а также большое количество литературы, призывающей к джихаду. Запрещенная в Турции партия освобождения призывает к возрождению исламского халифата в бывших мусульманских землях и восстановлению Отоманской империи. В последнее время идеи консервативного ислама стали популярны среди молодежи. По словам газеты «Миллиет», «Хизбут-Тахрир» тайно вербует студентов-мусульман в высших учебных заведениях на юго-востоке страны. Ранее органы безопасности задержали одного из руководителей партии Сердара Кая, который организовал серию антиправительственных демонстраций с призывами создать всемирный исламский халифат со столицей в Стамбуле. Елена Солнцева, специально для «Радио Свобода», Стамбул.
Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
А представила его Евгения Мельникова.
Ну, а теперь коротко о погоде. На севере и в центре европейской территории России грядет похолодание, прогнозируют синоптики. С приходом скандинавского антициклона атмосферное давление резко повысится. На большей части центрального федерального округа на фоне повышенного давления морозы окрепнут. Местами пройдет небольшой снег. Усилится морозы и на северо-западной европейской территории. В Санкт-Петербурге сегодня слабый снег. Температура днем от 10 до 12 градусов мороза. В Москве небольшой снег. Снег, температура 11-13 ниже нуля, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, давление 757 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в нашей программе.
Митинг иностранных студентов в Санкт-Петербурге. Причина отставки генерального директора ТВЦ Олега Попцова. Номинанты на кинопремию «Золотой орел».
В эти дни отмечается 15-летие образования Министерства по чрезвычайным ситуациям России. Наш вопрос звучит так. Почему, по вашему мнению, в России за эти 15 лет меняли всех министров, кроме Сергея Шойгу? Вот несколько ответов. В силу определенных условий работы в МЧС труднее раскрыть коррупцию, так считает Елена Николаевна из Москвы. А Заман Москвич ответил стихотворением. Как укротитель чрезвычайных ситуаций, Сергей Шойгу у нас незаменим. Без трескотни и без оваций страну спасают подвигом своим.
Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
Сегодня в 10 часов утра студенты из стран Африки и Азии, учащиеся в Петербурге, а также молодежные, общественные и правозащитные организации города намерены провести митинг у стен Смольного против непрекращающихся убийств и нападений на иностранных студентов. Причиной акции протеста стало убийство студента-камерунца, как вы слышали в новостях, совершенное вечером 24 декабря, рассказывает Дмитрий Казнин.
Преступление было совершено около 8 часов вечера 24 декабря, недалеко от здания общежития Петербургского института водных коммуникаций. По свидетельству очевидцев, группа молодых людей напала на камерунского студента Канхем Леона и его товарища Нигонго Фиделиса Че Гевару из Намибии. Один из нападавших ударил камерунца ножом в шею. Африканец скончался от потери крови еще до прибытия скорой. Через несколько минут в этом же районе неизвестные напали на студента из Кении. С ножевыми ранениями он был госпитализирован. Состояние его медики оценивают как удовлетворительное. Погибший камерунец приехал в Россию всего 2 месяца назад и учил русский язык, чтобы поступать в институт. Основной версией преступления является убийство на почве национальной ненависти. Вечером после убийства на месте преступления собрались разгневанные африканцы, намереваясь по сложившейся уже недоброй традиции устроить акцию протеста, чтобы в очередной раз попытаться привлечь внимание властей к происходящему в городе. В итоге акцию протеста перенесли на утро вторника. В митинге у стен Смольного, который пройдет сегодня утром в 10 12 часов планируют участвовать не только иностранные студенты, но и представители общественных и правозащитных организаций, а также российские студенты, говорит лидер молодежного «Яблока» Александр Шуршев.
Безусловно, мы поддержим все выступления иностранных студентов, потому что только все вместе мы сможем как-то противостоять нарастанию фашизма в нашей стране.
По мнению Александра Шуршева, главный виновник происходящего – сами власти.
Власти, с одной стороны, говорят, что они борются с фашизмом, а с другой стороны, они разрешают фашистские шествия в центре наших городов, закрывают глаза на бесчинство вот этих вот молодчиков и считают, что основные фашисты – это оппозиция.
Масштабные акции протеста иностранные студенты проводили и ранее. После убийства вьетнамского студента Ву Ань Туана его друзья перекрыли движение по улице Льва Толстого и протестовали там полсуток. После убийства студента из Конго 3 месяца назад иностранные студенты устроили марш протеста в центре города. Главное их требование – обеспечить безопасность, а то, как сказал представитель организации «Африканское единство» Дезире Дефо, складывается ощущение, что с каждым новым преступлением армия скинхедов только увеличивается. Дмитрий Казнин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В Москве 7:11. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, каковы же главные темы сегодняшних российских газет?
Тройка лидеров в рейтинге популярности сегодня – это Юлия Тимошенко, Анастасия Волочкова и Юрий Долгорукий. У первой вышел срок давности, вторая выкрутилась, в смысле решила свой квартирный вопрос, а последнего приодели, в смысле князь оказался под шубой. Это я процитировала заголовки сегодняшних первополосных публикаций, но теперь обо всем по порядку. Вчера главная военная прокуратура России неожиданно объявила о прекращении уголовного преследования экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Ее обвиняли в даче взяток сотрудникам российского Минобороны. Дело было прекращено ввиду истечения срока давности, что не является реабилитирующим основанием, отмечают «Известия». Любопытно, что уголовное преследование прекратили именно сейчас, в разгар газовой войны между Россией и Украиной. Хотя, как выяснили «Известия», все основания для прекращения дела у прокуратуры были еще в сентябре, после блиц-визита Юлии Тимошенко в Москву. «Коммерсант» отмечает, что дело было закрыто сразу после того, как госпожа Тимошенко возложила ответственность за газовый конфликт с Россией на украинские власти. Судя по всему, на предстоящих в марте парламентских выборах на Украине Москва постарается избежать прошлогодних ошибок и собирается поддержать не только пророссийского Виктора Януковича, но и харизматичную оранжевую принцессу. Издание также подчеркивает, что российским следователям пришлось переквалифицировать инкриминируемую Юлию Тимошенко статью. Принцесса переквалифицировалась. «Коммерсант», первая полоса. Еще одна публикация на первой полосе издания озаглавлена «Распродажа с душком». Вчера в Санкт-Петербурге неизвестные атаковали 4 гипермаркета торговой сети «Максидом». В них были заложены устройства с таймерами, заряженные газообразным веществом «Меркаптан», обладающим сильным раздражающим запахом. 3 из них взорвались, отравив 70 сотрудников и посетителей магазинов. А еще одно удалось обезвредить специалистам УФСБ. В прокуратуре и УФСБ происшедшее квалифицировали как хулиганство. В «Максидоме» его связывают с происками конкурентов. Газовые атаки в Санкт-Петербурге посвящает центральную первополосную публикацию издание «Газета». Первая полоса газеты «Ведомости». Недавние банковские рейды силовиков возымели действие. Центробанк поручил своим территориальным учреждениям сосредоточиться на выявлении сомнительных операций, подрывающих стабильность банковской системы. Сотрудники Центробанка будут проводить с менеджерами и владельцами банков разъяснительные беседы и даже помогать им сворачивать сомнительные операции. Центральная первополосная публикация в «Новых известиях» сегодня озаглавлена «Полное смятение», причем слово «смятение» написано через «Е». Московские магазины бытовой техники охватил предновогодний потребительский бум. С полок сметают все, от дешевых фенов до дорогих плазменных панелей. Покупателей не смутило даже то, что цены на этом рынке заметно выросли после того, как таможня осенью вывела с него серых импортеров. Ажиотаж нагнетается слухами о том, что с Нового года техника еще раз подорожает. Обоснованы ли эти опасения и что лучше покупать загодя, выяснили корреспонденты «Новых известий». Обо всем этом на первой полосе издания. А еще одна публикация на первой полосе «Новых известий» озаглавлена «Медвежий выбор». Глава Центра избиркома Александр Вишняков подвел итоги политического избирательного сезона. В этом году на территории всей страны победоносно шествовали единороссы. Они одержали победу в 18 регионах из 20. Их успехи глава ЦИК объяснил, правильным подбором кандидатов.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева познакомила нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. И хочу отметить, что, продолжая одну из главных тем утренней прессы, в частности, прекращение уголовного дела против экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, материал на эту тему вы сможете услышать в середине следующего часа. В Москве 7 часов 15 минут. На волнах Радио Свобода краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Совет Федерации сегодня рассмотрит проект закона о неправительственных организациях, одобренный Госдумой России. В Петербурге у Смольного сегодня пройдет митинг иностранных студентов в связи с недавним убийством студента из Камеруна Канхема Леона. В Лондоне после 11 сентября 2001 года было совершено по меньшей мере 10 попыток терактов, заявил мэр британской столицы Кен Ливингстон. Террористам удалось добиться цели 7 июля этого года, когда в результате серии взрывов погибли более 50 человек. Более подробно об этом через 15 минут.
Сегодня в 10 часов утра в записи вы услышите программу «Радио Свобода. Время политики». Темы. Итоги выборов законодательного собрания Челябинской области. Союз правых сил объявил о переходе в оппозицию. Андрей Рябов, Николай Петров, Вячеслав Никонов подводят итоги 2005 года. Ведущий программы Михаил Соколов. Время политики на волнах Радио Свобода сегодня в 10 утра по московскому времени.
А теперь пара-тройка минут спортивной информации. В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации, который сегодня возобновился после перерыва, связанного с католическим Рождеством, состоялось несколько матчей. Кливленд выиграл у Чикаго 102-91, Орландо нанес поражение Милуоки 108-93, Вашингтон выиграл у Лос-Анджелес Лейкерс 94-91, Нью-Джерси нанес поражение Нью-Йорку 109-101, Феникс выиграл у Миннесоты 103-89, а Даллас одержал победу над Индианой 102-80. В розыгрыше Кубка России по баскетболу среди мужских команд вчера состоялся ответный матч 1/8 финала. Несмотря на поражение на своей площадке от ЦСКА ВВС из Самары, в 1/4 вышел ростовский «Локомотив», который, уступив вчера 78-80, тем не менее, за счет гостевой победы со счетом 79-71, встретится в следующем раунде с ЦСКА. В чемпионате Национальной хоккейной лиги сегодня «Коламбус» выиграл у «Чикаго» 4-3. Здесь отличились российские хоккеисты, участники олимпийской сборной страны. Максим Финогенов из «Баффало» забросил шайбу и сделал голевую передачу. И такие же показатели у Алексея Яшина из «Нью-Йорк Айлендерс». «Атланта» выиграла у «Монреаля» 4-0. Илья Ковальчук, еще один член олимпийской сборной России, также забросил шайбу и сделал голевую передачу. И точно такие же показатели у Антона Волченкова, который также сыграет в Турине из «Оттавы», а его клуб сегодня одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» 6-2. В российской суперлиге вчера прошли матчи 35-го тура. «Авангард» выиграл у хоккейного клуба «МВД» 3-2. С таким же счетом питерские армейцы нанесли поражение «Динамовцам» московским. «Спартак» сыграл в ничью с Салаватом Юлаевым 4-4, «Локомотив» с новокузнецким «Металлургом» 5-5, а «Лада» с «Нефтехимиком» 2-2. «Акбарс» выиграл у «Витязя» 4-2, «Химик» нанес поражение «Северстали» 3-1. И положение в турнирной таблице в верхней части таково. Впереди «Магнитогорский Металлург» 83 очка, «Акбарс» и «Локомотив» имеют по 66 очков, и при этом «Металлург» имеет игру в запасе. Сейчас же хоккеисты «Магнитогорска» находятся в Швейцарии, где принимают участие в традиционном розыгрыше Кубка Шпенглера. И вчера в стартовом матче «Металлург» по буллитам взял верх над сборной Канады, составленной из игроков, играющих в Европе. 2-1. А во втором матче дня местный «Давос» выиграл у пражской «Спарты» со счетом 5-3. В английской футбольной премьер-лиге вчера прошли матчи 18-го тура. «Челси» одержал победу над «Фулхэмом» 3-2. В концовке встречи отличился Эрнан Креспо, забивший победный гол. «Манчестер Юнайтед» одержал крупную победу над «Вестбромвичем» 3-0. С одинаковым счетом 2-0. «Тоттенхэм» выиграл у «Бирмингема», а «Ливерпуль» Ливерпуль одержал победу над Ньюкаслом. Положение таково. Челси 49 очков, Манчестер Юнайтед 40 очков, Ливерпуль и Тоттенхэм набрали по 34 очка, и при этом Ливерпуль провел на 2 матча меньше, то есть этот клуб может догнать Манчестер Юнайтед. Через час продолжим разговор о спорте на Радио Свобода.
В Москве 7:20. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 28 января в первом павильоне Мосфильма пройдет 4-я торжественная церемония вручения национальной кинопремии «Золотой орел». Списки номинантов уже оглашены, рассказывает Марина Тимашева.
Экспертный совет составляет списки фильмов, впервые публично показанные в России с 1 января по 31 октября 2005 года, а также телефильмов и сериалов, первый показ которых был завершен с 1 сентября 2004 по 31 августа 2005 года. Затем эти списки рассылаются всем членам Союза кинематографистов. Обычно возвращается 1000 заполненных анкет из 5 разосланных. Во втором туре голосуют уже члены Академии «Золотой орел». Это около 250 человек. Но это второй тур произойдет только накануне вручения премии. Выбирать придется из 5 фильмов. Это «Девятая рота», «Итальянец», «Космос как предчувствие», «Солнце» и «Турецкий гамбит». Пока лидирует «Девятая рота» 7 номинаций. За ней «Космос как предчувствие» 6. 5 номинаций у фильма «Солнце», по 4 у «Турецкого гамбита», «Настройщика», «Гарпастума» и «Статского советника». При этом 3 последних фильма отсутствуют в номинации «Лучшая картина», а фамилия Александра Сокурова нет в графе «Лучший режиссер». Геннадий Полока объясняет столь неоднородный выбор.
Произошло расслоение кинематографического сообщества. Чем это было вызвано? Возник мощный прокатный кризис. Я вам хочу напомнить, что в 1992 году в производстве было всего 2 картины. И вот когда прокатная судьба фильма перестала определять его ценность, а достоинства фильма определялись только фестивалями и прессой, вот возникло другое отношение к картине. Раньше судьба фильма определялась 3 компонентами – прокатом, фестивалями и прессой. Вот когда вылетел один компонент, то мы стали различать разные профессиональные взгляды. Я не уверен, что сегодня картина «Солнце», если бы голосовала гильдия режиссеров, попала бы в 5. А если бы голосовала гильдия киноведов, попала бы, а может быть, заняла бы 1 место. Сейчас, когда снова появился прокат, и когда на нас начинает давить, помимо профессионального, и общественное мнение, просто людей, может быть, произойдет процесс сближения, и будут абсолютные лидеры, как в старые времена. Я вспоминаю «Калина Красная», это было практически мнение всей страны в то время. Вот сегодня таких лидеров у нас нет.
Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Отправленный на прошлой неделе в отставку генеральный директор телекомпании ТВЦ Олег Попцов сообщил в эфире «Радио Свобода», что ему стало известно имя предполагаемого нового руководителя компании. По словам Попцова, речь идет о нынешнем генеральном директоре телеканала «Культура» Александре Пономареве. А говоря о причинах своей отставки, Олег Попцов не исключил, что на это решение акционеров мог повлиять снятый им фильм о Владимире Путине «Ваше высокое одиночество». О фильме и о других возможных причинах увольнения Олег Попцов побеседовал с нашим телевизионным обозревателем Анной Качкаевой в сегодняшней программе «Радио Свобода. Время гостей». Предлагаем вам фрагмент программы.
Я не говорил, что никак не повлиял фильм, никогда не говорил, что, возможно, он повлиял. Это было бы смешно, случившееся, так сказать, отрицать. Я этого абсолютно, то, что мне сказали, я просто не говорил. Частично, да, наверное, но, понимаете, нельзя ни о чем утверждать категорически. Да, 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 да. Теперь второе. Относительно, во-первых, что значит справлялся и не справлялся. У меня есть своя оценка. Мне не было предъявлено, что я ухожу, потому что я не справляюсь.
Тогда резонный вопрос, Олег Максимович, чего же с вами попрощались-то?
Это опять, вы понимаете, вопрос такой. Во-первых, давайте отнесемся ко всему здраво и спокойно.
Да, безусловно.
Я 6 лет возглавляю канал. Я на пресс-конференции сказал, что для того, чтобы работать на одном месте, особенно на телевидении, 5 лет достаточно до полного отравления. Я считаю, что вполне правомерно через 6 лет делать какое-то обновление и уходить или менять, так сказать, амплуа. Это абсолютно нормальная вещь. Если вы обратите внимание, что всякий театр живет спокойно 5 лет. Через 5 лет он должен полностью менять репертуар. Я признателен, и это совершенно объективно, совершенно откровенно, что эти 6 лет я имел возможность делать то, что я считаю делать необходимым, в том числе на телевидении. Я делал то телевидение, какое я видел. Что же может быть причиной какой-то? Может быть причиной момент усталости отношений. Раз. Который складывается между любыми людьми. Это первое. Второе. Причиной может быть не то чтобы строптивость, а нежелание Попцова по всякому поводу отдавать честь. Это было всегда. Я считаю, что причиной могло быть несогласие с моей концепцией управления, которая определяется тремя словами. Управлять – это значит разрешать. Потому что если вы разрешаете, вы берете на себя ответственность. Если вы запрещаете, вы уходите от ответственности. Это мой принцип был в течение всей моей жизни. Да, это собирало вокруг канала людей не всегда удобных, не всегда идеальных, но с этими людьми очень трудно работать. Но только с этими людьми интересно работать.
Ну, а может быть, причина еще прозаичнее, что, да, не устраивала ваша система руководства, но еще и не успех возглавляемого вами канала, содержательный и коммерческий.
Я не могу сказать, что у канала был содержательный неуспех. Здесь мы с вами не согласимся. Здесь есть два момента.
Это не я?
Нет, это опять это толкование журналистов. Есть понятие журналистов, которые отстаивают концепцию коммерции, а есть понятие журналистов, которые отстаивают концепцию социальности. И канал Москвы был социально ориентированным каналом. И он, простите меня, будет вынужден таковым оставаться, потому что вся политика Москвы – это социально ориентированная политика, которая вызывает колоссальное недовольство федерального центра. Но это единственная правильная политика, в моем понятии, переходный период.
Я вот все время смотрю канал, я внимательный зритель в силу профессии. Не понимаю, как можно проповедовать вечные ценности и иметь такое количество рекламно-коммерческих сюжетов и программ. И, мягко говоря, тенденциозные программы Пушкова и Караулова.
Винить человека за то, что он в своих убеждениях государственник, это просто смешно.
Я разве этого сказал,
подождите,
Олег Максимович?
И я могу сказать, на сегодняшний день программа Алексея Пушкова одна из самых лучших аналитических программ. Это программа достаточно самостоятельная, со своим видением, оно кого-то может не устраиваться.
Хорошо.
Но в этом и заключается палитра канала.
Согласна. А
на канале
Караулов?
Есть Пушков, и на
есть
канале
Караулов.
Есть Млечин. Караулов – это особого формата программа. Таким же образом можно говорить о «К барьеру Соловьева». Это программа провоцирующая. Нравится это или не нравится, но как форма подачи, это может быть «да». Для человека, который ее ведет, это вечный ад. 50% его обожают, 50% его ненавидят.
Еще один упрек, который, безусловно, вам бросают в этой связи. Нельзя, кажется, тратить 50 миллионов долларов из бюджета, еще 30, по вашим словам, зарабатывая на рекламе, и иметь по Москве среднесуточную долю около 5, по России с разветвленной сетью не больше 2%. Может быть, в этом причина недовольства акционеров тем, как вы управляли этим каналом?
Вы все время идете на путь коммерции. Давайте мы посмотрим, чем занимается канал. Что вы избираете? Вам нужен престиж или вам нужен рейтинг? Это совершенно разные вещи.
С Олегом Попцовым беседовала телевизионный обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева. В Москве 7:28. Вы слушаете «Радио Свобода». В московской студии Дмитрий Морозов.
И Надежда Перцева.
Далее в программе.
Прогнозы по продаже мобильных телефонов на 2006 год. Подробности в панораме высоких технологий. Главному герою рождественского стола посвящена сегодняшняя история Запада и Востока из Польши.
Слушатели продолжают отвечать на вопрос, почему, по вашему мнению, в России за 15 лет меняли всех министров, кроме министра по чрезвычайным ситуациям. Сергей Кужугетович – родитель этого министерства и не дорастил свое дитяти до совершеннолетия. Кто же возьмется за дальнейшее содержание недоросли, если мир более и более становится чрезвычайным? Он еще посидит и еще поспасает мир, так отвечает Степанова Людмила Ивановна. Потому что В это министерство, как в бездонную бочку, устремлен поток бюджетных денег, и распоряжаться ими должен только свой человек, так считает господин Архангельский из Москвы.
Сегодня в 16 часов по московскому времени в программе «Время гостей» президент Российского гуманитарного университета Юрий Афанасьев. Ведет программу Михаил Соколов. Время гостей в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 16 часов. Время московское.
Сейчас в российской столице 7 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» выпуск последних известий.
«Радио Свобода» новости.
Коротко о главных событиях. В Якутии продолжается поиск вертолета Ми-8, совершившего в субботу аварийную посадку в горах. На борту вертолета 3 члена экипажа и 5 пассажиров. Связь с ними прервана. Судебная экспертиза не нашла нарушений в действиях военных во время штурма школы в Беслане, захваченной боевиками, заявил в понедельник заместитель генпрокурора России Николай Шепель. В Петербурге у Смольного сегодня пройдет митинг иностранных студентов в связи с недавним убийством студента из Камеруна. Камерунец был убит группой молодых людей в субботу. Совет Федерации сегодня рассмотрит проект закона о неправительственных организациях, одобренный Госдумой. Законопроект предполагает усиление государственного контроля за НПО. В Петербурге от отравления газом, распыленным в понедельник в магазине, пострадали 80 человек. Газ находился в ампулах, снабженных взрывателями и часовым механизмом. Израильские вертолеты нанесли сегодня утром ракетные удары по сектору Газа. Сообщений о пострадавших не поступало. Накануне палестинские экстремисты выпустили 2 ракеты по израильской территории. По меньшей мере 20 человек погибли за минувшие сутки в Ираке в результате новой серии взрывов и нападений. Прокуратура Москвы направила в суд дело о катастрофе в Трансвааль-парке. Виновниками названы конструктор крыши аквапарка Надар Кончели и руководитель Мосгорэкспертизы Анатолий Воронин. Суд в Москве обязал службу исполнения наказания предоставить сведения, подтверждающие необходимость отправки Платона Лебедева в колонию на окраине Север. В Лондоне после 11 сентября 2001 года было совершено по меньшей мере 10 попыток терактов. Об этом сообщил мэр британской столицы Кен Ливингстон. Один из ведущих полевых командиров движения «Талибан» Мулла Дадулла угрожает серии терактов в Афганистане. По его словам, талибы подготовили более 200 смертников.
Ну а теперь небольшой прогноз на новогоднюю ночь. Идеальная зимняя погода должна стать настоящим праздничным подарком для москвичей, обещают синоптики. Синоптики Европейского прогностического центра обещают, что с 31 декабря и 1 января небо над Москвой и Подмосковьем будет почти безоблачным. Те, кто в новогоднюю ночь отправится гулять по столичным улицам или пойдет в лес, должны быть готовы к морозцу. Столбик термометров опустится до 10 градусов. Ни слякоти, ни метели, ни сильного ветра не предвидится. А днем 1 января в Подмосковье будет от 2 до 7 градусов мороза. Но, правда, прогноз этот предварительный, вероятность его около 80%. Сегодня в Санкт-Петербурге слабый снег, днем от 10 до 12 градусов мороза, в Москве небольшой снег, днем от 11 до 13 ниже нуля, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, давление 757 миллиметров ртутного столба.
И вновь в главной теме 15-летию существования Министерства по чрезвычайным ситуациям в России. За это время МЧС провело более 200 тысяч спасательных операций. Об этом заявил Владимир Путин, поздравляя спасателей с годовщиной создания службы. А между тем, политологи и социологи отмечают, что Сергей Шойгу, по данным агентства РИА Новости, занимает в рейтинге популярности второе место после самого президента. Кроме того, министр по чрезвычайным ситуациям – единственный член кабинета, который находится на этом посту 15 лет. О причинах такой политической успешности мой коллега Михаил Фролов побеседовал с президентом фонда Индем Георгием Сатаровым.
Чем же, по вашему мнению, можно объяснить тот факт, что за последние 15 лет, за те 15 лет, что существует МЧС, уже поменяли всех министров, кроме непосредственно министра по чрезвычайным ситуациям?
Ну, тут есть несколько причин. С одной одной стороны, мы страна, в которой чрезвычайные ситуации – это самая главная сфера деятельности власти. Она и сама их создает, да и история к этому подталкивает, начиная от самой страны, довольно разнообразной и капризной, и кончая изношенными трубопроводами, линиями электропередач и так далее, и так далее. Это первое. Второе, ведомство довольно закрытое. Закрытость способствует при определенных условиях этой устойчивости. Третье, это, конечно, организаторский талант министра, который, с одной стороны, на начальных стадиях сумел превратить чрезвычайные ситуации в главное направление деятельности власти, а с другой стороны, ну, в общем, неоднократно демонстрировал свои способности в критических ситуациях, это бесспорно. Вот мне кажется, сочетание вот этих трех качеств.
Ну, а с другой стороны, есть же мнение, что МЧС, по сути, ни за что не отвечает. Оно же не может отвечать за ураган, за грозу. Государство после этого дает ему деньги, и оно идет и эти деньги тратит по своему усмотрению для того, чтобы так или иначе решить вопрос.
Это безусловно. МЧС не может отвечать за ураган, но оно должно отвечать за эффективное устранение его последствий. Или, с другой стороны, предупреждение, минимизация потерь от такого рода стихийных бедствий. На самом деле, вот это главное направление работы.
А сам Сергей Шойгу является незаменимым человеком?
Нет незаменимых людей. Это совершенно очевидно. В России много талантливых организаторов. Это ясно. Но, конечно, он показал себя человеком на своем месте.
Чем же объясняется то, что все министры заменены были, а Шойгу нет?
Чрезвычайные ситуации – вещь вне идеологическая. Это, безусловно, в отличие от социалки, экономики, приватизации и даже обороны.
С президентом фонда «Индем» Георгием Саттаровым беседовал Михаил Фролов. И пришел еще один ответ слушателя «Радио Свобода». Имея полномочия ликвидировать не только последствия, но и причины чрезвычайных ситуаций, я бы ликвидировал институт президентства.
Ну, над вопросом, почему в России за 15 лет меняли всех министров, кроме министра по чрезвычайным ситуациям, размышляли и жители Санкт-Петербурга. С ними беседовал корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин.
Я думаю, претензии к нему сформулировать просто невозможно. Нельзя же сказать, что по его вине случаются природные или техногенные катастрофы. Он лишь приходит и пытается как-то исправить ситуацию. К остальным можно найти или политические какие-то претензии, или формулировать их как претензии в работе. Но тут уж, ну, ничего не сказать, действительно работает.
Область, которой он занимается, более далеко от политики. Но это все-таки не министр экономики, там, финансов.
Видимо, он справляется со своими обязанностями. Но после Путина, вероятно, и Шойгу сменится.
Хорошо работает. Когда вот эти происшествия случаются, он первый там появляется. А остальные, я бы не сказала, что хорошо. Или они между собой там что-нибудь, не знаю.
Мое отношение хорошее, потому что его деятельность заметна, хотя бы даже на экранах. Также вообще заметно, что-то делается. В общем, некоторых точно не нужно менять.
Не обещает много и присутствует совершенно в различных регионах.
Работать, может, они умеют, хотят ли. Я думаю, что лишь бы стащить, что плохо лежит, и все. Волнует ли их, на самом деле, результат работы?
Ну, у нас меняется руководство очень часто. Если бы контроль был со стороны общества, то, может быть, имея отчет о деятельности каждого руководителя, может быть, мы хорошие бы людей задержали в управлении. Потому что иногда хочется верить то, что люди, которые рвутся к власти, ну, если не божью искру, но, по крайней мере, имеют какую-то совесть и хотят помочь народу. Поэтому сейчас Шойгу очень близок к идеалу защитника мужчины, о котором мечталось еще с детства. Остальные это не могут.
Наверное, не лезет в политику, во-первых. Во-вторых, делает свое дело. Сами по себе чрезвычайные ситуации, возникновение от него не зависит. А в меру своих сил, я думаю, с последствиями он достаточно хорошо справляется.
Я считаю, что он достоин. Во всех чрезвычайных ситуациях, в которых страна оказывается, он помогает делом. Остальные нет.
Значит, устраивает всех и, наверное, не участвует в каких-то политических интригах. Другие чем-то не устраивали. Прежний президент был известен своей способностью менять министров. Фраза «не так сели», ее вся страна помнит. Шойгу, даже несмотря на то, что он в партии власти, хорошо делает свое министерское дело.
Единственный, кто соответствует своей должности. А остальные, наверное, нет. Раз такой развал-то.
По крайней мере, какой бы чрезвычайная ситуация ни сложилась в нашей стране, там спасатели работают, и никогда никаких к ним претензий нету. Не его вина, что чрезвычайная ситуация происходит. Его заслуга то, что он их устраняет. То есть руководит своей службой достаточно грамотно и... Я считаю, что его давно пора уже и премьером сделать. Может быть, тогда в стране перестанет быть чрезвычайная ситуация.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, почему в России за 15 лет поменяли всех министров, кроме министра по чрезвычайным ситуациям. Александр Дядин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Как выясняется, 15 лет исполнилось не только Министерству по чрезвычайным ситуациям России, но и первому браузеру. Подробности в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Согласно прогнозу компании Nokia, объемы продаж мобильных телефонов третьего поколения в следующем году вырастут в два раза. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Значительное увеличение продаж телефонов третьего поколения прогнозирует и основной конкурент Nokia – американская компания Motorola. Руководитель подразделения мобильных устройств Motorola Рон Гарикис объясняет этот рост быстрым развитием мобильной широкополосной связи, а также тем, что видео и аудиосервисы становятся все доступнее по пользователям. На середину 2005 года число подписчиков мобильных сервисов третьего поколения составило 50 миллионов.
Новости коротко. 15 лет назад, 25 декабря 1990 года, Тим Бернерс-Ли выложил в открытый доступ первый веб-браузер, программу, которая позволяет просматривать страницы сайтов. В этом году количество пользователей интернета на Земле превысило 1 миллиард. Не менее 85% из них – это пользователи браузера Internet Explorer. Компания Samsung запустила сайт anyfilms.net. С помощью этого ресурса компания планирует распространять короткометражные фильмы для просмотра на мобильных телефонах. На сайте пользователи могут целиком скачивать фильмы, снятые специально для проекта. Здесь же находится раздел, названный «Интерактивное кино», который позволяет самостоятельно собирать фильмы из предлагаемых отрывков. Компания Fujitsu поставит для новой общественной библиотеки японского города Нака бесконтактную систему биометрической идентификации по венам ладони. Посетители библиотеки также смогут использовать персональные карточки с радиометками. Такими же метками будут оснащены книги. Разработчики планируют максимально автоматизировать процесс выдачи и приема книг. Начиная с нового года, южнокорейские пользователи мобильных телефонов будут получать решение суда на свои телефоны в виде СМС-сообщений. Как объяснил представитель власти, 75% корейцев имеют сотовые телефоны. И поэтому рассылка судебных предписаний в виде СМС-сообщений ускорит процесс и сэкономит властям до 160 тысяч долларов в год, которые сейчас тратятся на рассылку обычной почты.
Панораму высоких технологий представил Александр Костинский.
В Москве 7:42. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, время наиболее интересных публикаций.
Совершенно верно. Это, в частности, редакционный комментарий в газете «Ведомости», озаглавленный сегодня «Палата с телевизором». О необходимости создания общественной палаты президент Путин объявил после событий в Беслане, как о мере по укреплению единства страны в одном ряду с отменой губернаторских выборов и переходом к голосованию по партийным спискам. В конце прошлой недели формирование палаты завершилось, напоминают «Ведомости», но смысл этого явления пока ясен меньше, чем смысл первых двух. И авторам идеи палаты, и самой палате нужно серьезное оправдание ее существования. И здесь как нельзя кстати всплыла информация о создании общественного телевидения. Министерство культуры и Министерство экономического развития уже согласовали концепцию соответствующего законопроекта. Есть даже сроки рассмотрения его правительством – апрель 2006 года и внесение в Думу – май. Попытки создания общественного телевидения предпринимались последние 15 лет и неизменно наталкивались на противодействие государства. Государству не был нужен канал, критический настрой которого нельзя было объяснить заинтересованностью инвесторов, а ликвидацию – спором хозяйствующих субъектов. Но теперь ситуация, видимо, сочтена достаточно управляемой. управляемой. Президент в своем майском послании поставил задачу создать общественное телевидение, которое призвано стать источником информации, свободным от влияния различных групп и интересов. А задачи, поставленные главой государства, надо выполнять. Может быть, возрождение идеи общественного телевидения связано с образованием общественной палаты? Палата уже успела включить вопрос создания телевидения в повестку своего первого полноценного заседания, которое пройдет в январе. Члены палаты пока не знают концепции формирования нового канала, но торопиться и некуда. Все и так идет как нельзя лучше. Объявил президент в сентябре прошлого года о необходимости создания общественной палаты. Через год лучшие люди уже собраны со всех концов страны. Будет и телевидение. Созданием нового телевидения представители общественности займутся с удовольствием, ведь каждый десятый в палате – журналист. С общественным телевидением у палаты будет не только инструмент саморекламы, но и возможность на практике реализовать свое стремление к развитому гражданскому обществу. В итоге мы получим более изощренную структуру государственного агитпропа. Нельзя останавливаться на достигнутом. Если прямая агитация за кандидатов власти на прошлых парламентских или президентских выборах блестяще сработала, вовсе не значит, что она также сработает на следующих. Общественная палата с общественным телевидением будут прокладкой между властью и населением. Власть через них будет реализовывать косвенный пиар. А населению, ему чем дальше от власти, тем лучше.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева познакомила нас с наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7 часов 45 минут. Продолжит программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Судебная экспертиза не нашла нарушений в действиях военных во время штурма школы в Беслане, захваченной боевиками, заявил заместитель генпрокурора России Николай Шепель. Прокуратура Москвы направила в суд дело о катастрофе в Трансваальпарке. Виновниками названы конструктор крыши аквапарка Надар Кончели и руководитель Мосгорэкспертизы Анатолий Воронин. Суд в Москве обязал службу исполнения наказаний предоставить сведения, подтверждающие необходимость отправки Платона Лебедева в колонию на Крайний Север. Эти и другие новости через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свободы». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Цены на бензин в России. Гарантии по кредитам государственных Внешэкономбанка и Внешторбанка. Пользователи мобильных телефонов в Китае. Темы экономического обзора.
Цены на бензин в России выросли в ноябре на 0,3%, а с начала года на 15,9%, сообщила Федеральная служба статистики. Правительство России предоставило гарантии по кредитам государственных Внешэкономбанка и Внешторгбанка на общую сумму 2 миллиарда 700 миллионов рублей, примерно 94 миллиона долларов, для реализации проекта создания в России новой модели регионального пассажирского авиалайнера. Самолет разрабатывается конструкторскими бюро «Сухой», «Ильюшин» и «Яковлев» при содействии американской компании «Боинг». По планам, первые лайнеры должны быть собраны в 2007 году. Первые кредиты, выделяемые под гарантии правительства, составляют примерно две трети от объявленной программы кредитования этого проекта в целом. Японская компания Fuji Photo объявила о предстоящей покупке за 260 миллионов долларов подразделения британской компании Avisia, выпускающего красители для струйных принтеров. В случае завершения сделки Fuji Photo станет крупнейшим в мире производителем чернил и красителей, применяемых в картриджах струйных принтеров. Японская компания Canon завершила строительство во Вьетнаме своего нового завода, который станет крупнейшим в мире производителем лазерных принтеров. Его строительство к северу от Ханоя обошлось в 50 миллионов долларов, а проектная мощность нового завода, достичь которой планируется уже в 2007 году, составит 4 миллиона лазерных принтеров в год. В Китае количество пользователей мобильных телефонов увеличилось с начала года на 53 миллиона и к началу декабря составило 388 миллионов человек. Однако в целом по стране на каждые 100 жителей приходится лишь 29 мобильных телефонов. Это в 2,5 раза меньше, чем в России.
На волнах радио «Свобода» вы слушали экономический обзор. Напомню, официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком на 27 декабря. Курс доллара повысился на 3 пункта и составил 28 рублей 81 копейку. За евро сегодня дают на 3 копейки меньше, чем вчера – 34 рубля 14 копеек. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар и 18 центов.
В Москве 7 часов 50 минут – это время исторического календаря.
Декабря 1855 года Лев Толстой, участник обороны Севастополя, закончил писать последний, третий в цикле рассказ «Севастополь в августе 1855 года». Рассказы, напечатанные в журнале «Современник», произвели сильное впечатление на читателей. Главный редактор «Современника» Николай Некрасов писал автору: «Это именно то, что нужно теперь русскому обществу. Правда. Правда, которой со смертью Гоголя так мало осталось в русской литературе. Я не знаю писателя теперь, который бы заставлял любить себя и так горячо себе сочувствовать, как тот, которому пишу. Я не знаю никого, кто писал бы о войне лучше Толстого».
27 декабря 1932 года в СССР введена паспортная система и обязательная прописка по месту жительства. Правительство объявило паспорта новым достижением на пути к социализму, хотя после Октябрьской революции паспорта внутри страны были отменены как одно из проявлений царской отсталости и деспотизма. Советские паспорта ограничивали свободу передвижения граждан и облегчали контроль за ними. Колхозники, в отличие от городских жителей, паспортов не получившие, оказались фактически прикрепленными к земле. Нарушение паспортных правил влекло за собой административную и даже уголовную ответственность.
27 декабря 1901 года родилась немецкая певица, звезда Голливуда Марлен Дитрих.
27 декабря 1924 года в Париже от отека легких скончался 68-летний художник Лев Бакст. Известность пришла к Баксту после окончания работы над серией графических рисунков для журнала «Мир искусства», а сам художник был одним из инициаторов объединения «Мир искусников». В истории искусства Бакст вошел как выдающийся театральный художник. Расцвет таланта Бакста, русские сезоны Дягилева, а затем русский балет Дягилева пришелся на 1910-е годы. Фантазия Бакста в таких балетах, как «Клеопатра», «Дафнис и Хлоя», «Послеполуденный отдых Фавна» поражала даже пресыщенную парижскую публику.
Это был исторический календарь, подготовленный Леонидом Гержоем.
Ну а теперь о туристическом бизнесе в Екатеринбурге. Через 10 лет ежегодно в этом городе будет бывать столько же гостей, сколько живет самих горожан. Около 1,5 миллионов, обещают городские власти. Но пока не хватает ни гостиниц, на улицах и в общественных местах нет англоязычных указателей и даже туалетов. Кто и как будет делать из Екатеринбурга туристический центр, интересовался екатеринбургский корреспондент Ирина Мурашова.
Еще 15 лет назад Свердловск был закрыт для иностранцев. Исключения делались только для Индиры Ганди, Фиделя Кастро или жителей городов-побратимов из стран соцблока. Программу пребывания дружественных гостей утверждали за год, вспоминает президент Уральской ассоциации туризма Сергей Брулев.
В рамках тех программ посещения обязательно предусматривались встречи с людьми. Я имею в виду комсомольские организации. Мы могли быть встречи с людьми одной профессии.
В год в Свердловске бывало не больше 2000 туристов из-за рубежа. В Екатеринбурге 2005 гостей было почти 350 тысяч. Их, правда, уже не делят на российских и иностранных. иностранных приезжих сложно даже просто посчитать. Причина этого – особенности национального характера, сетует заместитель директора учреждения столицы Урала Сергей Мошкин. За границей туристы останавливаются в гостиницах, в России – у родственников.
Даже не в целях экономии средств, а в силу сложившейся традиции. Родственники обидятся, если вдруг ты приехал в город и остановился в гостинице.
Качественных трехзвездных гостиниц в Екатеринбурге всего 5%. Сутки там стоят 3-3,5 тысячи рублей. По оценкам специалистов, цена не должна превышать 1700 рублей. Пока же плата слишком высока, а качество услуг слишком низко. О том, что еще нужно туристу, рассуждает директор одной из туристических компаний Екатеринбурга Оксана Трофимова-Нигенталь.
Главное для туриста, который приехал в незнакомое место, это знать, где что находится. То есть ему не хватает информации, и в том числе на иностранных языках.
О туристическом бизнесе в Екатеринбурге репортаж корреспондента «Радио Свобода» Ирины Мурашовой.
В эти дни продолжаем в рамках рубрики «Истории Запада и Востока» говорить о традициях празднования Рождества и Нового года в разных странах. Сегодня о главном и обязательном, хотя и безмолвном герое польского рождественского стола рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Отличные, отличные карпы. Пожалуйста, подходите. Такое обращение к прохожим продавца карпов, стоящего около огромного резервуара с живой рыбой, это в предрождественские дни в Польше скорее редкость. Редкость, потому что убеждать купить карпа здесь никого не нужно. Где бы эту рыбу ни продавали, везде выстраиваются длиннющие очереди, которые в любое другое время года действительно редкость. Сейчас уже трудно установить, почему средневековые поляки решили есть на Рождество именно карпов, а не, к примеру, леща. Однако эта традиция окажется в современной Польше так же сильной, как и сама традиция празднования Рождества. Карпов в Польше мы выращиваем уже почти 700 лет. Выращиваем, конечно, для того, чтобы есть, особенно в Рождество. Об этом есть письменное упоминание в хрониках 15 века, написанных знаменитым историком Яном Длугашем. Говорит один из продавцов карпов, который одновременно занимается их разведением. В Польше ежегодно производится более 20 тысяч тонн карпа, из чего 4/5 продается именно в канун Рождества. Клиенты чаще всего хотят купить живого карпа, чтобы показать детям, как он плавает в ванне. Но многие живого карпа не хотят, и здесь начинаются дискуссии. Защитники прав животных утверждают, что массовые экзекуции над карпами на глазах прохожих, детей – это варварство. Не так давно продавцам предписали убивать карпов только в подсобках. Это заслуга защитников прав животных, которые вот уже несколько лет перед Рождеством проводят всевозможные хэппининги и акции. Например, выпускают карпов в реки и озера, заявляя, что лучшего подарка сделать невозможно.
Перевозены без воды, перерезаны льдом.
Карпов транспортируют без воды, перекладывают только льдом, чтобы рыба выжила до того, как ее привезут в магазин, впихивают в транспорт как можно больше, так что многие карпы умирают еще в дороге. Это разве похоже на милую традицию? А затем еще кладут их покупателю в полиэтиленовый пакет. Говорит один из активистов организации по защите прав животных. Десятки активистов в центре Варшавы, которые с криками
«Еще живый карп!»
Это еще живой карп. Выпускают в Вислу рыбу. Картина для жителей польской столицы довольно экзотическая. Одни, в основном молодежь, говорят, что, в общем-то, можно было бы и отказаться от карпа на Рождество, так как это блюдо, которое нужно непременно попробовать, им порядком надоело. Другие, и это люди постарше, говорят, что от традиции рождественского карпа не откажутся никогда. Может, это и выглядит не совсем эстетично, когда массово убивают карпов, но ведь это так вкусно. Кроме их поедания, в Польше есть еще одна рождественская традиция, связанная с карпом. Каждый из участников праздничного ужина обязательно получает чешую съеденного карпа и должен носить ее в кошельке до следующего Рождества. Считается, что эта чешуя не позволяет кошельку быть пустым. Подсчитано, что в этом году поляки потратят на рождественские подарки около 2 миллиардов евро. Что, кроме, собственно, карпа, которого подарком скорее и не назовешь, поляки охотнее всего хотели бы найти под елкой. По данным опросов, каждый третий поляк хотел бы получить в подарок косметику – 27% что-нибудь из одежды, а 13% книгу. Каждый второй поляк, однако, покупает в подарок сладости. Почти столько же туалетные принадлежности, 40% одежду, а 35% игрушки. У меня такое ощущение, что все мы думаем, что эти праздники последние, поэтому покупаем, покупаем и покупаем. Говорит клиент одного из магазинов с косметикой. Конкуренция среди магазинов в предпраздничный период так высока, что многие из них дают клиентам возможность после праздников поменять купленные подарки. Таким образом решается очень важная проблема. Что делать, если подарок не подойдет или не понравится? Социологи предостерегают, сейчас все выглядит праздничным и привлекательным. Однако после праздников проверка состояния банковского счета для многих поляков может оказаться холодным душем. Но ведь для этого и существуют праздники, чтобы о таких приземленных проблемах, как сбережения в банке, не думать. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Темы следующего часа.
Катастрофическая ситуация на Транскавказской магистрали. Прекращение уголовного дела против Юлии Тимошенко. А также вы узнаете, почему американцы переходят на надомную работу, как был написан большой диктант по нидерландскому языку и зачем надо проверять барменов.
И напомню вопрос, адресованный нашим слушателям. Почему в России за 15 лет меняли всех министров, кроме министра по чрезвычайным ситуациям Сергея Шойгу?
Пусть сердца ваши наполнятся радостью и надеждой, ибо родился наш Спаситель.
Этот год напомнил нам, что этот мир не самое легкое или безопасное место для проживания, но у нас нет другого.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Алексей Ивченко в очередной раз заявил, что российский «Газпром» не имеет юридических оснований для прекращения поставок газа на Украину.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.